Я хочу предложить вам несколько нестандартную лекцию, а именно лекция, почему в Бейершеве не живут русалки. Почему в Бейершеве не живут русалки? Вопрос хороший, правда? Интересно, давайте попробуем разобраться, а вдруг есть какая-то возможность также получить ответы на этот вопрос тоже. Наша лекция сегодня пройдет в еврейском ракурсе того, о чем сказано Масе, а вот Симан Лебаним. Поступки наших отцов являются большим знанием, большим учением для их потомков. Я хочу прочесть вам небольшой кусочек истории из книги Берешит, который, на первый взгляд, совершенно-совершенно непонятен. Касается он, естественно, Бейершевы, и поскольку мы находимся с вами в Негеве, а Бейершева, как известно, является столицей пустыни Негев, то, может быть, немножко в рамках того, чтобы знать, как жить в Негеве, как более эффективно жить в Негеве, полезно будет также ответить на вопрос, почему в Бейершеве не живут русалки. Стало быть, раз русалки в Бейершеве не живут, то, видимо, для того, чтобы жить в Бейершеве, нужно быть, ну, чем-то отличаться от русалок. Попробуем понять, кто же такие русалки. Текст говорит следующее. Текст, который рассказывает нам о том, почему город Бейершева получил свое такое название. Книга Берешит, глава 21, конец главы 21. И было в то время Авимелех, Вефихоль и Пихоль, сар Цвао, военачальник филистимлян, которые проживали буквально на границе Офаким, в сторону моря, в сторону Средиземного моря. Находилась Эрец Плештим, земля филистимлянская. И было в то время Авимелех и Фихоль, военачальник свой, сказал Аврааму: «Так, поскольку с тобой Бог во всем, что ты не делаешь, то поклянись мне здесь Богом, что ты не изменишь ни мне, ни сыну моему, ни внуку моему. По добру, которую я сделал тебе, так ты и будешь делать со мной и землей, в которой ты проживал». То есть филистимляне обращаются к нашему праотцу Аврааму с каким-то предложением о заключении союза. «И сказал Авраам, я поклянусь, говорит Авраам, я готов заключить с тобой соглашение. И упрекнул Авраам Авимелеха и сказал, что мои колодцы, которые я выкопал, отняли рабы твои. И взял Авраам мелкий крупный скот, и поставил Авраам семь агнец из стада мелкого скота отдельно, и сказал Авимелех Аврааму, что это за семь овец, которых ты поставил отдельно. И он сказал, вот это семь овец возьмешь ты от руки моей, чтобы это было мне свидетельством, что я выкопал этот колодец. Поэтому и назвал он это место Бейершева, ибо там они оба поклялись. И заключили союз в Бейершеве, и встал Авимелех и Фихоль, военачальник его, и возвратились в землю Плештим, и насадил Авраам тамариск в Бейершеве, и призвал там имя Бога, и пребывал Авраам в земле филистимлян много дней». История, которая совершенно непонятна. Они договаривались о каких-то колодцах, договаривались о мире, договаривались о каком-то, каких-то соглашениях. При этом суть совершенно-совершенно не раскрывается перед нами. Что же за соглашение, которое было между евреями и филистимлянами? Для того, чтобы подчеркнуть, что мы подняли с вами важный вопрос, я хочу подчеркнуть это следующим образом. Дело в том, что этот отрывок мы читаем ни много ни мало в Рош ха-Шана, в день суда. В день, когда Творец оценивает каждого из нас о том, какой путь, какую судьбу выберем мы, и какая судьба будет дарована нам в следующем году. При этом первый вопрос, который принимается во внимание в божественном суде в Рош ха-Шана, это вопрос о том, есть ли у человека доля в будущем мире. И вот тогда, в день этого самого суда, когда каждый еврей находится в состоянии страха и трепета перед Творцом мира, ибо суть Рош ха-Шана – принятие Царства Творца, принятие и видение единства мира, вдруг во время чтения Торы мы читаем этот самый кусок. А после этого самое последнее, десятое испытание, которое было дано Аврааму, это жертвоприношение Ицхака. То есть история с колодцами, выкопанными в Бейершеве, она непосредственно написано перед жертвоприношением Ицхака, когда ясность видения руки Бога у Авраама достигла своей высшей точки. Что же это за история с колодцем? Итак, давайте на первом этапе попытаемся увидеть с вами, что город Бер-Шева получил свое название таким образом. Из-за чего? Как? Семь колодцев. Неправильно. Из-за клятвы, которой поклялись Авраам и Авимелех, царь филистимлян. Ибо на иврите Швуа, клятва, Бер-Шева, колодец, клятвы, а не семь колодцев, которые здесь были выкопаны. Ибо так прямо и написано. Поэтому он и назвал это место Бер-Шева, ибо там они оба поклялись. То есть от слова клятва. Итак, Бер-Шева получила свое название по клятве, которая была дана по некому союзу, который был заключен между нами и между филистимлянами. Глава 26 приводит нам какое-то другое объяснение происхождения названия города Бер-Шева. Написано так. Когда Ицхак, сын Авраама, спускается в землю филистимлянскую, то написано, и сеял Ицхак в земле, то и получил в тот год во сто крат, так благословил его Господь. То есть Ицхак, когда он посеял зерно здесь, в этом районе, где мы с вами сейчас находимся, он получил урожай в сто раз больше, чем то, что он посеял. И это является свидетельством небывалого благословения, которое получил Ицхак в земле филистимлянской. Отсюда, кстати говоря, район Меэ-Шеарим в Иерусалиме получает название именно отсюда. Стократно на иврите написано Меэ-Шеарим. И очень часто, когда задают вопрос, почему район в Иерусалиме называется Меэ-Шеарим, то некоторые экскурсоводы говорят, ну, по всей видимости, там где-то есть 100 ворот. Ну, страшно, где 100 ворот? Ну, там в глубине, отсюда не видно. Надо где-то искать некую глубину в Меэ-Шеарим для того, чтобы найти 100 ворот. На самом деле, конечно же, все это исключительно мистика, ибо наш цикл так был сегодня прозван. Еврейская мистика. Как увидеть Бога внутри этого мира? Это и есть мистика. Как увидеть Бога? А именно, еще пророк Хискель сказал в свое время «Азава шеметаар», что Бог оставил эту землю. Бог скрылся, он позволил разрушить свой храм. Он позволил изгнать своих сыновей из этой земли. Он скрыл свое лицо, но он оставил свой завет с нами и сказал, что никогда не заменит нас ни на какой другой народ. Таким образом, получается, что найти Бога в этом мире в условиях сокрытия все-таки возможно. И наш цикл лекций предназначен именно в этих целях. Итак, история Ицхака. История Ицхака с колодцами. «И стал великим человек сей, то имеется в виду Ицхак, и возвеличивался больше и больше до того, что стал весьма великим. И были у него стада, и завидовали ему филистимляне. И все колодцы, которые выкопали рабы отца его в дни Авраама отца его, засыпали филистимляне и наполнили их землей». Интересный народ. С философией и взглядами филистимлянского народа нам сегодня и предстоит познакомиться в ходе нашей лекции. Во всяком случае, пока мы видим, что филистимляне вроде как варвары, которые закапывают колодцы, что, безусловно, будет противоречить всей остальной информации, которую мы увидим об образе филистимлян. «И ушел Ицхак от филистимлян и поселился в долине Грарской». Вот эта вот река, которая возле Фахим протекает, называется Нахаль-Грар, река Грар. То есть Ицхак просто физически, вот здесь он и был, вот здесь, на этой земле. «И спорили пастухи Грарские с пастухами Ицхака, говоря, наша вода. Когда Ицхак выкопал колодец, один из колодцев, которые засыпали филистимляне после отца его. И он нарек колодцу имя Эсек, потому что спорили с ним. Когда выкопали другой колодец, то спорили также о нем, и он нарек ему имя Ситна, от слова спор, от слова ненависть, противоречие. И он двинулся дальше, выкопал другой колодец, о котором не спорили, нарек ему имя Рховот, расширение, там, то, что, там, где возникает широта. И сказал он, теперь Господь даст нам простор, мы размножимся на земле. И взошел он оттуда в Бер-Шеву, явился ему Бог. И тут, как тут, бежит за ним военачальник Фихоль, военачальник царя Авимелеха. И снова заключает с ним завет. И сказано, и он назвал его Шива, тот колодец, который он выкопал. Посему имя городу тому Бер-Шева до сего дня. имя города Бершева до сегодня. Так получается, есть два противоречивых утверждения. Первое из них, что город Бершева получил свое название по событиям, связанным с нашим праотцем Авраамом. А второе утверждение, что это было связано с Исхаком. Так что же такое все-таки Бершева, с чем оно связано, и почему в колодцах Бершевы не живут русалки? Теперь мы же нашли место, где русалкам жить, правильно? В колодцах. Они обычно любят жить в более широких, таких, просторных условиях. Тем не менее, надо понять, почему в колодцах русалки не живут. Для того, чтобы понять, как нам двигаться дальше, я хочу процитировать Рамбана, который сказал, что в пшате, в простом повествовании, нет много для нас уроков. В простом смысле Тора мы многое увидеть здесь не сможем. А именно, Тора написана на четырех уровнях. Пшат, рамез, драш, сот. Пшат, простой смысл, рамез, намек, драш, более глубокий метод изучения информации. Еврейский проницательный читатель не читает между строчек, потому что между строчек ничего не написано. Еврейский проницательный читатель умеет из коронок над буквами вытаскивать более глубокий смысл. Это и делает драш. Со слова «лидрош» – требовать. Требовать вытащить информацию из самой буквы. То есть вытащить больше информации, чем то, что написано непосредственно. И самый глубокий уровень – сот, каббала, который сокрыт от людей, которые не владеют пониманием Торы на трех предыдущих уровнях. Таким образом, говорит Рамбан, что в простом смысле Торы нет здесь много пользы, поскольку вся информация сразу же глубинным образом уходит в более глубокие подуровни, и это нам нужно будет с вами понять. То есть скрытая тайна относительно истории с колодцем. В трактате Авода Зара, в трактате Вавилонского Талмуда, связанном и объясняющем идолопоклонство народов мира, и каким образом человеку, еврею, воздержаться от запрещенных явлений, связанных с идолопоклонством, и как увидеть единство Творца, сказаны следующие слова. «Убамушав лицим ло ешев в среде насмешников не сиди». Имеется в виду, говорит Талмуд, «не сиди среди аншей плештим, среди филистимлян, потому что они были насмешниками». Кто такой насмешник? Сама суть насмешника – человека, который пребывает в состоянии развлечения, в состоянии насмешки, в состоянии выхода, нетрезвого выхода за рамки собственной границы. Суть насмешника такая, что он пытается очень легким способом развлечь себя, выйти за рамки собственной границы, снять те ограничения, которые перед ним стоят, и снять любой оль, снять любую ношу, которую должен нести человек, в априори, поскольку сказано «Берешит бара Элоким» – это «Шамаим ве-Эарец». Ради первых, так Раша объясняет нам суть перевода этих слов, ради первых создает Бог небо и землю. Что значит «ради первых»? Земля и небо не были созданы, безусловно, для того, чтобы люди жили здесь так, как они хотят. Земля и небо были созданы на условии, что здесь будут первые, то есть еврейский народ, который называется первым, и Тора, которая называется первым, так что будет человечество, которое примет соблюдение завета Творца. Лицан – это тот, кто хочет снять с себя любые ограничения, чтобы не было ничего, что ограничивало бы его собственную человеческую свободу, ибо лицан, как правило, живет под лозунгом «все во имя человека, все на благо человеку». Еврейские мудрецы сравнивают насмешника с воином, щит которого смазан маслом. А именно, когда ты воин, когда ты ведешь с кем-то войну физическую или войну идеологическую, или ведешь с кем-то какой-то теологический спор, то оказывается, что даже если ты не принимаешь его доводы, все-таки стрелы, которые он пускает против тебя, они невольно какую-то царапину твоему щиту нанесут. Одна стрела, другая стрела, третья стрела. И так постепенно сердце человека может поддаться какой-то истине, которую он может увидеть даже у своего собственного оппонента. Но так происходит у того, щит которого не смазан маслом. Если у человека щит смазан маслом, то это однозначно защищает его так, что ни от первой стрелы не останется никакой царапины, от второй стрелы не останется царапины. И так далее человек абсолютно защищен. Таким образом защищается лица насмешник. Вместо того, чтобы вести какую бы то ни было беседу по сути, он сразу же высмеивает ту идею, которую ему предлагают по ее форме. Придирается к каким-то ошибкам, придирается к каким-то поверхностным вещам. Находит, как чувство юмора устроено, объясняет Раид, что чувство юмора у людей устроено обычно так, что люди сравнивают несравнимые явления. Поэтому лучше всего мы смеемся, когда сравнивают между собой явления, которые сравнимы только поверхностным фактором, в то время как глубинно они несравнимы. Это и смешно. Когда находят там явления, которые несравнимы, на это построено практически 90% юмора, шуток, анекдотов и так далее. На сравнении двух несравнимых объектов. Ну, конечно, очень красивым, очень грамотным сравнением. Итак, кто же такие плештим? Почему плештим являются насмешниками? Давайте посмотрим, что нам Тора рассказывает о происхождении филистимлян. Археологи считают, не имею на то никакого доказательства, что филистимляне ведут происхождение от греков. Доказывают они это в основном потому, что они не носили бороды, когда кананцы бороды носили, так я видел в некоторых исследованиях археологических. Что касается Торы, то Тора нам рассказывает о происхождении филистимлян кое-что другое. Написано следующее. После Ноева потопа, когда мир был уничтожен за то, что человек исказил свою духовную форму человека до такой степени, что мир больше существовать не мог. Когда человек поправил всем заповеди, которые были обязательными для существования мира, то мир уничтожается водами потопа. Почему именно водами? По причине того, что вода уничтожает любую форму. Если кусочек янтаря попадает в море, то занимает сколько-то лет. Он становится кругленьким. Вода, она уничтожает любую форму. Вода, она по определению та материя, которая никогда не имеет форм. Поэтому Творец уничтожает этот мир, где материальность человека возобладала над его духовностью, уничтожает водами, чтобы показать, что человек создан здесь ради его какого-то духовного пути, и существуют духовные требования и духовные условия, неисполнение которых ведет мир к уничтожению. Так вот, после того, как сохраняется Ноах, или в скобочках Ной по-русски, который был свидетелем потопа, и будучи единственным праведным со своими тремя сыновьями, спасся от вод потопа, о нем сказано следующее. 10 глава книги Берешит рассказывает нам о том, как весь мир произошел от потомков Ноаха, разделясь на три человеческие цивилизации, на яфетскую, европейскую, на семитскую и на африканскую. Так вот, про филистимлян сказано следующее. Про филистимлян сказано, что они являются потомками египтян. Написано так. А Мицраим родил Лудим, и Анамим, и Легавим, и Нафтухим, и Патрусим, и Кослухим, а оттуда вышли Плештим. Всегда прощаюсь, что оттуда вышли Плештим. То есть некие два народа, Патрусим и Кослухим, а из них вышли Плештим. Что значит они вышли? Вышли в результате чего? В результате процесса эволюции из Патрусима и Кослухим вышли Плештим. В результате чего они вышли? Раши на этом месте дает следующее объяснение, что Патрусим и Кослухим обменивались с женами, и в результате этого родились филистимляне, у которых не было самого понятия отца. То есть филистимляне действительно процесс эволюции, процесс разврата, когда филистимлянин не мог однозначно знать, кто его отец. Очень интересный народ. Теперь посмотрите. Дело в том, что филистимляне действительно очень интересны. Мы описываем с вами сейчас период, который в археологии называется «Последний век бронзы». А филистимляне в тот момент умели обрабатывать железо. Ну, каким образом? Дело в том, что они первые, кто догадались, что если поставить меха и добавлять воздух в печь, то тогда температура достигнет 1530 градусов, что есть температура плавления металла. В то время как без меха ты можешь достичь только температуры 1200 градусов, что достаточно для плавления бронзы, что и умели делать остальные народы в это время. И так написано в книге Шмуэля, что когда евреям нужно было подковать своего коня или сделать себе серп, то приходили к филистимлянам. То есть евреи в тот момент обрабатывать металл не умели, филистимляне умели. Филистимляне были интересным народом не только с технологической и научной точки зрения. Они были очень интересны в том смысле, что они первыми свергли царя. Первая буржуазная революция в истории человечества была не во Франции, и тем более не в России, а у филистимлян за 3 тысячелетия до этого. Откуда мы это, собственно говоря, видим? Ну, во-первых, написано, что во времена наших праотцев над филистимлянским народом стоял царь, которого звали Авимелех. С ним, собственно говоря, наши праотцы и заключают соглашение. Если мы прочтем с вами то, что написано в книге пророков, у пророка Шмуэля, то мы видим очень интересный феномен, что руководителями 5 крупных филистимлянских городов, которые находились неподалеку от Средиземного моря, филистимляне жили от Тель-Авива до сектора Газа включительно. От Тель-Авива включительно, Тель-Касилия, там, где сегодня находится музей Израиля в Тель-Авиве. Музей Израиля находится прямо на холме Тель-Касилия, который был построен филистимлянами, где находился древний филистимлянский город. И до сектора Газа 5 крупных городов: Ашдод, Ашкелон, Экрон, Гат и Аза. 5 крупных городов филистимлян. Кто ими руководил? Мы увидим, что руководили этими 5 городами сарней плештин, так называемые, майоры, филистимлянские майоры. А именно, царя уже не было. Не было общего правления. Каждый город жил сам по себе. При этом в качестве губернатора города они не готовы были терпеть человека званием и чином выше, нежели чем майор. Почему? Идея такая, что один человек не должен слишком высоко стоять над другим. Идея братства, идея равенства, идея хорошего отношения между людьми, идея того, что один человек не должен чрезмерно иметь власть над другими. Поэтому они уже не готовы были, чтобы даже военным губернатором был человек со званием более высоким, нежели чем майор. Полковников, генералов там не было. Это можно легко проследить из иврита, потому что на иврите есть слово «алуф», которое более высокое по своему значению, нежели чем «сэрен». «Сэрен» — это вполне скромное военное название средней руки. Они и были губернаторами городов, которые объединяли народ в чисто военных целях. О царях никакого упоминания уже нет. У филистимлян пропадает царство. Филистимляне строят самую современную человеческую цивилизацию, такую, что ни одна сегодняшняя страна западного мира посостязаться с филистимлянами не может. Никакой национальной ненависти, полная гармония в смысле взаимоотношений между людьми. И само название «плештим» в переводе с иврита. «Плештим» — это захватчики. Очень интересная идея, правда? Как должен выглядеть народ, который захватчики? Ни один же народ так себя никогда не называл, правильно? Все называют себя победителями или освободителями. Все же занимаются национально-освободительными войнами, правда? А филистимляне вдруг они так и остались захватчиками. Сами себя так называли, не то, что мы их так назвали. Они сами себя называли «плештим» — захватчики. Что же это за народ, который даже не создал для себя какого-то специального имени, названия? У них не было ни гимна, ни герба, ничего не было. Не было никаких вот этих вот игрушек государственных, которые существуют у всех других народов. Почему? Потому что они считали себя людьми. Это была самая высокая человеческая цивилизация. Не случайно поэтому, когда еврейский народ оставляет Бога, как написано в книге Судей, то наш главный перманентный враг являются именно филистимляне. Творец говорит: вы оставили мое царство, вы считаете, что нет божественной гармонии в этом мире. Ну, пожалуйста, столкнитесь с этими людьми. Тут оказывается, что евреи с филистимлянами очень-очень много противоречий, и взаимоотношения в высшей степени сложные. Давайте попытаемся понять, что это за соглашение о колодцах, которое было заключено между нашими праотцами и филистимлянами, у которого, как сказал Рамбан, нет простого понимания, что лишний раз доказывает, что наша лекция сегодня, она действительно посвящена еврейской мистике, более глубокому пониманию картины мира, чем пшат, чем простое понимание. Хотя и простое понимание текста Тора, оно абсолютно несравнимо с рабоче-крестьянским чтением текста на русском языке или на иврите. Это не принципиально. Божеством филистимлян была русалка. Дагон. Дагон – божество филистимлянское. В Бершеве оно не жило. Ну, Бершева пустыни, на первый взгляд. Увидим, почему. Давайте пытаемся понять, Как могла выглядеть философия древнего народа, который идентифицировал себя с ценностями русалки? Интересный вопрос, правда? Что должен быть за народ? Какие ценности у этого народа должны были быть, если они себя идентифицируют с русалкой? Точно такая русалка, как с ней нужно себя идентифицировать? Для нас русалка – это некий такой сказочный персонаж, который обслуживал Нептуна в греческой теологии. А все-таки кто же они такие, эти русалки? Ну, кто такая рыба? То есть русалка – это что такое? Верх человеческий, а низ – рыбий, хвост рыбы. Кто такая рыба? Рыба идентифицируется в философии филистимлян с развратом, с полной свободой, с отсутствием каких бы то ни было ограничений, кроме ограничений времени, ограничений пространства и ограничений объективных законов природы, которые существовали. Рыба была абсолютно свободна. Она могла заключать любые семейные связи. Нет никакого семейного постоянства, нет никаких семейных связей. Постоянный разврат, постоянная свобода и отсутствие каких бы то ни было взаимных обязательств. Рыба ни с кем завет не заключает, она абсолютно свободна. Она не тянет ношу, на рыбе нельзя пахать, на ней нельзя сеять, ее нельзя никаким образом использовать, ну, кроме как в пищу. Ну, это неприятно, но что поделать. Так вот, для филистимлян их русалка свидетельствовала о полной человеческой свободе, о которой сегодня еще не мечтали народы мира. При этом имейте в виду, что несмотря на то, что они обладали полной свободой, социальных проблем у филистимлян не было. Филистимляне были весьма развитым народом. Среди них не было наркоманов, среди них не было гопников. Среди них не было народов, которые в результате полной свободы сразу же деградировали, теряли человеческую свою личность и становились примитивными. Филистимляне не были примитивными и совершенно не собирались деградировать, как можно увидеть из текста Танаха, может быть, чуть позже мы с вами об этом остановимся. Почему же они в качестве своего божества избрали Дагона, русалку? Дело в том, что рыба – это единственное, что сохранилось от животного мира, что не было уничтожено водами потопа. Рыбы не погибли во время Ноева потопа. Погибли все животные, кроме тех, кого Ноах поместил в свой ковчег. Все остальные животные погибли за то, что они исказили свои пути. А рыбы сохранились полностью. То есть рыба, во-первых, сохраняется с периода Ноева потопа в явном виде. Поэтому те, кто избрали рыбу в качестве своего божества, может быть, каким-то образом идентифицируются с ценностями поколения, которое получила свое наказание водами Ноева потопа, то есть они идентифицируются с тем хаосом, который был у человечества до уничтожения мира во времена Ноева потопа. Давайте попробуем найти тому какое-то подтверждение. Человечество, которое жило во времена Ноева потопа, оно стремилось к полной свободе, к полному хаосу, к полному разврату. Что такое разврат? Разврат, он не только между полами. Разврат, он может быть совершенно разным. Разврат – это неспособность, еврейское определение разврата – это неспособность человека следовать той духовной истине, которая раскрылась перед ним. А стремление человека постепенно и постоянно переходить от одного рода развлечений к другого рода развлечениям. Он сегодня на семинар по иудаизму придет, завтра придет шейха послушать немножко об исламе, чуть-чуть хвосты по исламу подтянуть. Послезавтра он пойдет на дискотеку немножко поплясать. Потом он в какой-нибудь некошерный магазин зайдет отведать устриц с лягушками и так далее. Человек, который, у него есть ценности какие-то, есть интересы. Но человек не готов постоянно следовать каким-то тем ценностям и истине, которая раскрывается перед ними. Это образ рыбы, которая свободно плавает по морю, которая никому не дает отчет, в которой нет никаких ограничений, кроме естественных и абсолютных. Полная, полная свобода. Когда Авраам Авину попадает к филистимлянам, у него есть опасность, что филистимляне могут убить его и взять его жену. У Авраама было два раза подобная проблема. Первый раз проблема была тогда, когда Авраам спускается в Египет. Почему? Потому что в Израиле был голод. Второе испытание Авраама, как только он приходит в Израиль. Творец вывел его из Вавилона, одной из самых богатых земель того времени. Авраам приходит в землю Израиля, видит, что в этой земле голод. То есть второе испытание сразу же после первого. Не знаю, как поступить. Творец говорит ему, спускайся в Египет. Авраам спускается в Египет, опасно, что возьмут жену. Действительно, взяли. Творец говорит, что я вмешаюсь, вмешивается, поражает египетского фараона разного рода болезнями, так что тот возвращает жену. И, наконец, Авраам спускается второй раз к филистимлянам, заранее говоря своей жене о том, что есть опасность, что филистимляне такой народ, что могут увидеть, что красивая у меня жена, убить меня и взять тебя. Поэтому скажи, что ты сестра моя. Задает вопрос, зачем Авраам пошел к филистимлянам? Не было никакой внешней причины. А именно, в Египет он спустился по причине голода. К филистимлянам об этом ничего не сказано. Единственное, что туда сказано, это то, что Авраам спускается к филистимлянам тогда, когда Творец уничтожает долину Мертвого моря, пять городов с дома Амора и прочие города, которые находились в долине, где сегодня находится Мертвое море. И сразу после этого текст Торы говорит, что Авраам говорит своей жене, давай мы пойдем в землю филистимлянскую. В тот момент, когда города Мертвого моря еще существовали, Авраам жил в Хевроне на пересечении путей. Так что путники ходили через него, и он им проводил семинар об иудаизме. А именно Авраам, который славился своим гостеприимством, приглашал людей, приглашал путников к себе в шатер, кормил их и предлагал им прочесть благословение после трапезы. Те на него смотрели, говорят, прочесть что? Он говорит, благословение после трапезы. Как благословение после какой трапезы? Ну вот ты поел сейчас? Поел. Ну благословение прочти. Какое благословение? Он говорит, ну Богу. Какому Богу? Люди просто не понимают, какому Богу надо благословение читать, о каком Боге вообще идет речь? Какому Богу надо благословение читать? Мне кажется, он говорит, единый Бог есть. Все говорят, да брось ты, какой единый Бог? Ну, посмотрите на этот мир. Ну, какой единый Бог? О чем вы рассказываете? Посмотрите на этот мир. Здесь мир такой многообразный. Такие явления. Очевидно, что все они не связаны воедино. Нет никакой связи между ними. Какой здесь единый Бог? Нет одного Бога. Быть не может. Авраам говорит, я тебе сейчас лекцию прочту по еврейской мистике. И так проводит им семинар одному, другому, третьему. И, кстати, люди постепенно, один за другим, приходят к Аврааму. Так что они принимают иудаизм и видят ту самую картину мира, внутри которой есть место для Бога. Люди видят единство этого мира, учась в доме учения Авраама. После того, как пять городов были уничтожены в земле Израиля, что лишний раз показывает о том, что в этом мире таки есть единство Бога, мир приходит к тому, что люди больше этими дорогами не ходят. Не только потому, что не осталось городов, по причине того, что люди больше всего на свете боялись вообще лицезреть картину Мертвого моря. Сегодня люди платят большие деньги за гостиницы в Мертвом море, чтобы в целебных грязях немножко помазаться, в воде Мертвого моря чуть-чуть поторчать и так далее. В те времена люди с ужасом видели, они просто видели, как по Мертвому морю находились куски человеческого тела, кости. Люди просто непосредственно это видели. Ни одному человеку в голову не приходила мысль о том, что можно пойти в Мертвое море покупаться, попарить кости, полечиться от каких-то болезней. Ни одному человеку в голову это не приходило. И этот караванный путь закрылся. Люди перестали там ходить. И теперь получается, что Авраам, суть которого заключалась в его гостеприимстве и в том, чтобы рассказать людям о Боге, он должен был поменять место. Он должен был уйти, потому что больше люди уже не приходили. Отсюда мы видим, насколько важная заповедь приближение других людей к Торе. И уж сегодня, что касается еврейского народа, если народы тогда не были обязаны в соблюдении заповеди, а сегодня каждый человек, мать которого была еврейкой или бабушка по материнской линии, обязан соблюдать эти заповеди. Насколько это важно сегодня, чтобы каждый из нас попытался хоть кого-то, хоть как-то приблизить к этому самому великому еврейскому Богу. Авраам вынужден поменять место, потому что больше через Хеврон караванные пути не проходили. Некому было семинар проводить, люди больше не приходили. Говорит он своей жене, хоть я понимаю, что есть опасность того, что филистимляне захотят меня убить, а тебя забрать, мы все равно должны туда идти для исполнения нашей задачи. Мы все равно обязаны туда идти. Почему именно филистимляне? несколько аспектов. Во-первых, филистимляне, как мы уже с вами увидели, были люди большие, были люди грамотные, были люди очень толковые. А во-вторых, тот урок единства картины мира, который Авраам преподнесет нам его поток. Мы говорили с вами еще раз о том, что филистимляне, богом которых была большая рыба, большая русалка, идентифицировали себя таким образом с поколением потопа. И мы обещали найти себе доказательства этого. Как только Авраам приходит к филистимлянам, спрашивает его, что это за женщина с тобой? Говорит ему Авраам, это сестра моя, он не обманул, она действительно была его сестра. Ну, забрали к Авимелеху. Авимелех тут же получает болезни. Получает болезни, получает неприятности. И Бог во сне, это написано прямо в Торе, Бог во сне обращается к Авимелеху и говорит, верни жену этого человека, поскольку он человек великий, она его жена. Говорит филистимлянин, смотрите, если это объективная реальность, мы филистимляне реальность почитаем, мы против Бога не идем, мы его не видим, мы его не верим, его в нашей картине мира нет никакого места для Бога, говорят филистимляне, но если уж то болезни, во сне Бог приснился и так далее, ну, объективная реальность против Бога объективного, такого страшного, объективного и веского еврейского Бога, никуда не попрешь, готов вернуть, говорит филистимлян, нет никакой проблемы. При этом у него есть иск к еврейскому Богу. Какой иск? Он говорит так. Он говорит, гой цадик ты арог, что ж ты, праведный народ тоже убьешь? Он говорит, я ничего плохого не сделал. Мне сказали сестра, я договорился, взял. Я ничего плохого не сделал, я не взял замужнюю женщину. Я полный праведник, говорит филистимлянин. Гой цадик ты арог, как же ты убьешь, как же ты убьешь праведника? Иск, на первый взгляд, имеющий весьма большой вес. Раши нам объясняет, что включено в иск филистимлянина. А говорит он так. «Шема как даркеха, лабед умот хинам, как осита лидора мабуль, аф ани омер шегерактам лило давар, кмо шероце лагаргени». Говорит филистимлянин. «Может быть, таков путь твой, уничтожать народы впустую. Так ты убил поколение потопа. И я сейчас говорю тебе, что ты убил их впустую, так же, как ты хочешь привести к моей гибели. Что говорит Авимелех? Он явно свидетельствует о том, что с кем он идентифицируется. С поколением потопа. С тем поколением, которое до предела исказили духовную форму человека, находясь в сокрытии, находясь в хаосе, когда руку Бога не видно. Что такое хаос? Хаос – это состояние, когда мы видим разрозненные события, разрозненные явления, не соединенные вместе в единую картину мира, в единую картину действительности. Это самое и отвечает филистимлянин, что я идентифицируюсь с поколением потопа, ибо я говорю, как ты их убил впустую, так и меня ты хочешь наказать впустую. Теперь, когда человек спит, что у него спит? Если немножко проанализировать те духовные структуры, которые есть в человеке. Когда человек спит, что он не успит? Он спит все в человеке. Тогда как же мы видим сны? А во снах мы видим очень глубокие картины. Картины, которые намного более глубокие и намного более многомерные, чем наша действительность. Сны, когда человек приходит к психотерапевту, то сны его истолковать это очень сложно. Почему? Потому что во сне мы видим картину мира намного глубже, намного богаче, и хаоса в ней намного меньше, нежели чем в нашей реальной жизни. Что же спит у человека во сне? Дело в том, что спит во сне только собственное «я». Спит эго. В то время как подсознание и суперценности человека бодрствуют. Подсознание бодрствует. Оно и выплескивает нам в наших снах те основные проблемы, которые наше сознание не может увидеть в нас. И те уроки, которые наше сознание не способно принять из действительности, из жизни. Ровно как и суперэго, суперценности человека, они никогда не спят. Например, если во сне человеку приснится, что он совершает какое-то страшное преступление, и он не проснется, и он совершит это преступление во сне, это свидетельствует, что он действительно может его совершить наяву. Почему? Потому что суперценности человека никогда не спят. Если во сне вдруг сон доведет человека до какого-то явления, которое он никогда не готов сделать наяву, человек проснется. У него будет такой страшный удар, что человек проснется в страхе, проснется в ужасе. Либо, может, даже не проснется, но он откажется от этого поступка, откажется от этого преступления, откажется от этого греха и так далее. Так вот, Авимелех выплескивает нам в своем сне свое суперэго, свои суперценности, которыми он живет. А именно он говорит, что ты хочешь убить меня впустую. Обратите внимание, вот даже не волнует, что его убьют. Он филистимлянин, он ведет теологически, он с Богом, во-первых, имеет Богу уважение, а во-вторых, обсуждает с ним серьезные темы. Он говорит, так как ты убил меня впустую, так же ты и поколение потопа убил. Что его здесь волнует? Его волнует то, что он... Для него его суперэго, для него его суперценности это поколение потопа, которое идентифицируется с русалкой, которое идентифицируется с ценностями хаоса, лицанута насмешничества, свободной жизни человека, который не ограничен никакими ограничениями и возможностью человека жить ради самого себя, ради своих яцарим, ради того, к чему направляет их его тело. Филистимляне жили под знаменем Дагона, под знаменем русалки, для того, чтобы наслаждаться хаосом, которое им предлагала их человеческая цивилизация. В языке Талмуда сказано «Годат Баальдин» – согласие ответчика. Полное признание ответчика того обвинения, которое ему было предложено. Наши братцы живут именно среди филистимлян для того, чтобы нас научить какому-то уроку, связанному с колодцем. Что такое колодцы? Кто они? Колодцы символизируют Тору. Как вода в прямом смысле в этом мире нам нужна для того, чтобы можно было не засохнуть и жить. Также на языке Торы колодцы это то, что символизирует Тору, которая дает возможность человеку жить в духовном смысле. Если человек не пьет 3 дня, то у него начинаются необратимые последствия. Также, если человек не изучает Тору 3 дня, то у него возникают необратимые последствия. Поэтому мудрецы установили нам чтение Торы 3 раза в неделю во время утренней молитвы, так, чтобы не прошло 3 дня без изучения Торы. Мир был создан 10 речениями. То есть Бог создал мир 10 речениями. Первое речение было сделано в самом начале сотворения материи, словом «берешит». И после этого 9 последующих речений привели мир к существованию все более детализированному, все более конкретному, все более завершенному. Так что сегодня мы видим гармонию в материальном существовании этого мира. И видим полное отсутствие гармонии в жизни человека вообще и в существовании общества. По той причине, что человек был создан в качестве партнера Творца по завершению этого мира. Филистимляне называются арелим, необрезанные. То есть все народы, в принципе, называются необрезанными, потому что обрезание делают только еврейский народ. Тем не менее, филистимляне называются необрезанными в том смысле, что обрезание – это заключение завета. Правильно? Наш еврейский завет, обрезание, это и было именно то, что соединяет нас с Творцом. Филистимляне, они принципиально необрезаны, они принципиально не заключают ни с кем никакого союза. Почему? Они не хотят себя никаким образом ограничивать. То же самое касается и наших братцев. Зачем они заключили с ним какой-то союз? Ведь Бершева была названа по клятве, по союзу между нашими братцами и филистимлянами. При любой союз, он предполагает какие-то ограничения, и он предполагает какие-то взаимосвязи. Любые взаимосвязи, они ограничивают. Если у меня с тобой союз, значит, я должен по отношению к тебе поступать как-то так и не поступать как-то иначе. Тем не менее, сама необходимость заключения союза. В чем она была? Зачем филистимлянам нужно было с нами заключать союз? Была какая-то опасность. Филистимлян было много, у них было 5 городов, мощная армия, мощный народ. Евреи были тогда один человек, Авраам, один человек, Ицхак. Они не были какой-то мощной, страшной державой, по отношению к которой была какая-то опасность, и которые могли каким-то образом привести нас, привести филистимлян к опасности. Зачем нужно было с ними заключать союз? В книге Шмот, которая описывает нам события исхода из Египта, в главе 13 написано следующее. «И было, когда фараон отпустил народ, Бог не повел их по дороге земли филистимлянской, ибо близка она, потому что Бог сказал, может быть, народ передумает при виде войны и возвратится в Египет». Когда евреи выходят из Египта, когда царство Бога однозначно раскрывается перед глазами всех евреев, когда 10 казней происходят по слову Моше Рабейну, начиная по слову Моше Рабейну, кончая слово Моше Рабейну, когда истинность и единство Бога раскрылись перед евреями в той мере, в которой до прихода Машиаха они никогда больше не раскрывались в нашей истории. Вдруг в тексте Торы написана какая-то странная фраза, что Творец не повел нас в землю Израиля через землю филистимлянскую, ибо близка она. Близка она. Так хорошо, надо идти близко дорогой. Зачем нужно идти далекой дорогой? Совсем не всегда нужно идти далекой дорогой. Можно и близко тоже иногда. Потому что близка она. Потому что сказали, может быть, народ передумает при виде войны и возвратится в Египет. О какой войне идет речь? Ведь Творец обещал, что при захвате земли Израиля никто из евреев не погибнет. Действительно, при захвате земли Израиля во времена Иешуа бен Нуна погиб только один человек, и то по особой причине, в особых обстоятельствах. Сейчас это не тема нашей лекции. Погиб один человек. Почему? Потому что захват земли Израиля, он заповедь, правильно? Захватить землю Израиля, это заповедь. Теперь заповедь, она должна вести к смерти? Никогда. Все заповеди ведут к миру. Сказано, элу Тора ва мицвот. Выхай бахем, вот Тора и заповеди, живи ими. Заповеди предназначены для того, чтобы человек жил. Для того, чтобы человек жил этими заповедями, не оказавшись в жизненном тупике. А именно, что я хочу сказать? Я хочу сказать, что Тора это книга о жизни, учение о жизни. Почему? О ней свидетельствуем мы каждый раз, когда заканчиваем читать свиток в синагоге, мы говорим «Даркей, даркей, ном, ваколь на тиво пея шалом». Пути ее, пути гармонии, все направления ее мир. Тора – это книга о том, как жить человеку для того, чтобы его внутренние психологические духовные структуры находились в состоянии гармонии, и чтобы та внешняя жизнь, то внешнее социальное поле, которое избирает человек для своей жизни, было тоже гармоничным в судьбе человека, так, чтобы человек не оказался в тупике, как старик со старухой, которые жили 30 лет и 3 года, и оказались возле моря с разбитым корытом. Что имеется в виду? Про разбитое корыто будем с вами говорить как в лекции о уповании на Бога. Человек создает корыто некое, чтобы Бог ему дал благословение. Когда твое корыто разбито, то есть это и есть тупик жизни, то любое благословение, которое тебе Бог даст, причем чем больше даст, тем меньше у тебя останется, потому что все уйдет в эту трещину. И где жили старик со старухой? Они жили возле моря. А море это что? Это место проживания филистимлян. Потому что в море живут русалки. Русалки, они живут не в колодцах, Торы, а в море. Там хаос. Так вот, старик со старухой жили возле хаоса. И не знали, как пройти сквозь жизнь. Не знали, как им в этой жизни увидеть какую-то гармонию. Оказались возле разбитого корыта. Так Тора – это учение о том, как возле разбитых корыт не оказаться. Почему же евреи не были в состоянии воевать с филистимлянами? Еще раз. Ведь заповедь была дана захватить землю Израиля. И Творец нам пообещал, что я пойду перед вами. И вы увидите чудеса великие, которые я сделаю при захвате земли Израиля. Так что не погибнет ни один человек. Это было завещено. Опять, кто такие филистимляне? По сравнению с Египтом, который был сверхдержавой в тот момент. Египтяне, которые имели армию тысячекратно больше, чем филистимляне, которые были крупным народом, которые были сверхдержавой. У них была армия, у них были повозки, танки, все, что хотите. Кто такие филистимляне? В плане военном они не представляли... По сравнению с Египтом вообще никакой важности. Никакой важности не представляли. Почему же страшно воевать именно с филистимлянами? Дело в том, что у филистимлян хаос особенно высокого порядка. В земле филистимлянской, когда все земли разные. Земля Израиля называется землей священной. Эрец ха-Кодеш. В каком смысле она священная? Что здесь увидеть руку Творца и причинно-следственные связи в духовных вопросах намного легче, нежели чем в любой другой земле. Но каждые земли разные. Есть земли, где растет хороший виноград. Есть земли, где хорошие снега лежат. Есть земли, где ходят белые медведи. Есть земли, которые обладают какими-то особенностями. Филистимлянская земля обладала одной особенностью. Тем, что рука Бога там сокрыта. В особой мере. Там хаос. Теперь, во время войны у человека возникает ощущение хаоса и страха намного больше. Почему? Потому что пуля, она, как по-русски говорят, пуля дура, она летит случайно, она убивает случайных людей. Поэтому у людей возникает ощущение, что во время войны Бога найти сложнее. А рука Бога действительно управляет этим миром, но видеть ее намного сложнее. Для этого должен быть другим человеком, должен видеть единство Бога даже в условиях войны. Так вот, воевать с филистимлянами было самое сложное. Именно поэтому для евреев в качестве испытания, когда евреи оставляют Тору и начинают следовать разного рода измам, в качестве испытания Творец дает именно филистимлян, говоря, вы оставили Тору, пришли в землю Израиля, вы считаете, что Бог скрылся, что вам нужно своими руками зарабатывать себе на хлеб. Поэтому я дам вам врага, который тоже так считает. Попробуйте, живите с ним. Итак, евреи живут с филистимлянами, а хаос там особо-особо высокий. Между Рош ха-Шана и Симхат Тура мы читаем следующий псалом, который написал царь Давид. «Им тихане алай михане, лоира алиби, им таку мала милхама базота небутер». «Если встанет против меня лагерь», комментаторы говорят, филистимлянский, «лоира алиби, не испугается сердце мое». То есть царь Давид написал этот псалом, когда он воевал с филистимлянами. «Им таку мала милхама, если встанет против меня война, базота небутер, в это я полагаюсь». Базот. В эту Тору, в это учение Бога, в единство Бога, в Рашгаху против частное божественное присутствие. Я полагаюсь, несмотря на то, что они более скрыты в войне и особенно скрыты во время войны с филистимлянами. Среди филистимлян самое высшее сокрытие, которое только может существовать. Так вот, наши отцы раскрыли божественное присутствие даже среди филистимлян. На глазах у филистимлян вышли за рамки хаоса и действительности этого мира в виде единства Творца, в виде руку Творца, которая управляет этим миром. И сами филистимляне признают духовность наших праотцев. Они заключают с нашими праотцами союз по отношению к колодцу, к тому колодцу Торы, который Авраам выкапывает на земле филистимлянской. И говорят, мы видим в вашей жизни, в тех событиях, которые происходят в вашей жизни, мы видим, что вы правы. Теперь, это не означает, что мы пойдем вашим путем, не означает, что мы все обрезания сделаем и примем иудаизм, ни в коем случае. Я вижу, что ты прав. Но мне хорошо рыбой. Мне хорошо идентифицироваться с Дагоном. Мне хорошо с русалкой идентифицироваться, говорят филистимляне. Я понимаю, что ты прав. Это истина. Что я должен следовать за истиной? Кто сказал, что в жизни надо следовать за истиной? В жизни можно следовать и за русалкой. За русалочными всякими ценностями тоже. Но тот факт, что филистимляне признали и заключили завет с нашими праотцами, не завет военный, нигде в Торе не написано, чего они добились в результате этого завета. Не завет, который связан с какими-то экономическими факторами или с какими-то экономическими соглашениями или торговыми делами. Соглашение, которое было заключено, это был факт того, что идеология, вера Авраама является истиной в глазах филистимлян. Они признают, что единый Бог там существует. Не случайно заключается завет возле колодцев. Возле колодцев Торы в Бер-Шеве, где действительно не живут русалки. Потому что там, где есть единство, там, где есть Тора, которая показывает единство Творца, там русалки, которые связаны с хаосом, с бесформенностью, не живут, там нет места. Колодец Торы, который человек может выкопать в своей жизни, показывает ему направляющую руку Творца среди, на первый взгляд, не связанных воедино явлений в этом мире. Умирает Авраам, филистимляне что делают? Засыпают его колодцы. Что, они варвары? В пустыне засыпают колодцы? Только что мы убедились с вами, что филистимляне совсем не варвары. Они очень продвинутый народ, они очень большой народ, самый продвинутый вопрос в демократии, вопрос развития человека. Что же они засыпают колодцы? Теперь чем они засыпают колодцы? Написано, что они засыпают колодцы Беофар, прахом. Этот мир был создан из четырех видов материи. Земля, огонь, вода и ветер, да? Земля – это самый тяжелый вид материи. Когда ты засыпаешь колодец с землей, то это самый тяжелый вид материи. Если бы засыпать его каким-то другим видом материи, то о нем бы еще хоть какая-то память оставалась. Они засыпают колодец самым тяжелым видом материи. Почему? Им это мешает. Потому что когда ты видишь единство Бога, пусть даже ты не собираешься за этим следовать, пусть даже ты не идешь за этими ценностями, но тебе очень-очень тяжело продолжать жить, как будто всего этого нет. Продолжать идентифицироваться с русалкой очень тяжело. Когда ты видишь истину перед тобой. Приходит Ицхак и получает стократный урожай. И видят филистимляне, что рука Бога с Ицхаком. Они вынуждены вторично заключить завет, дать вторично имя городу Бир-Шева о клятве филистимлян, о клятве народа, суть которых харелим, суть которых необрезанность. Вот эти необрезанные народы клянутся евреям, что они правы. Тот урок единства Бога, который хотели мы с вами сегодня увидеть, это урок того, что даже филистимляне, с которыми боялись воевать евреи, даже филистимляне, которые идентифицировались с ценностями поколения хаоса, поколения потопа, поколение, которое исказило свою человеческую суть, духовную форму человека настолько, что мир был уничтожен водами потопа, они свидетельствуют о том, что наши праотцы, суть жизни наших праотцев была в единстве и связи с Богом. Сказано в книге Зогар, в книге, которую написал Раби Шимон бар Йохай, в книге Кабале, Яков беймей дегалуса натель мирай бершеве вазель габи харана. Яков в дни изгнания, когда он отправился к Лавану для того, чтобы жениться на своих двух женах, взял из этой Бир-Шевы и пошел в Харан. Что он взял из этой Бир-Шевы? Он взял из этой Бир-Шевы единство мира. Яков Авину, который, вернувшись назад к землю Израиля, сказал своему брату Исаву, который пришел его встретить, что я жил с Лаваном, но я соблюдал заповеди. Не имеется в виду, что он как бы сказал, что я жил среди Лавана. В принципе, подвергся его влиянию, его философии. Я подвергся влиянию Вавилона. Но заповеди не осталось. Шаббат в целом соблюдает. Ну, головной убор ношу, еще какие-то заповеди соблюдаю. Имеется в виду, Яков сказал, что я соблюдаю заповеди в той же мере, что и когда я туда спустился. Взяв из колодца Бир-Шевы, Яков Авину получил возможность это единство божественной картины мира пронести сквозь все свое существование. Где бы он ни оказался, в каких бы условиях он ни оказался, сохранить это единство. Отцы дали урок своим сыновьям, то есть нам, наши праотцы, дали нам урок, что Гашгаха, божественное присутствие, существует везде. Его надо только увидеть. Это божественное присутствие надо только увидеть. В трактате Йома сказано следующие слова. В трактате Йома Вавилонского Талмуда сказано следующие слова. Что Миша Нигназ Арон, Нигназ Моцинцен и Таман, Вацелухит Шемина Мишха, Вамаклош или Арон, Имшкидея Ветрахе, Варгаз Шишалку Плештим Лулуке Исраэль. Царь Шломо, когда он строил храм, построил в храмовой горе катакомбы, для того, чтобы в них можно было... Ну, была галактическая причина, почему он это сделал, но он сделал это, в частности, для того, чтобы иметь там какие-то места для хранилища. И когда Иерусалимский храм должен был быть разрушен, царь Йошияху спускает в эти катакомбы несколько вещей, которые представляют особое значение для храма. А именно, спускается туда Аарон Абрит, священный ковчег, в котором хранится свиток Торы, написанный Моше Рабейну, рукой Моше Рабейну. Там же находится горшочек с манной, скрижали с 10 заповедями. Горшочек с маслом помазания, которым мазали царей и помажут Машииха тогда, когда он придет. Посох Аарона, когда другие колена Израиля спорили с Моше Рабейну, говоря, почему ты считаешь, что левиты, они лучше, чем остальные колена. Может быть, остальные колена тоже хорошие. Когда Моше Рабейну показал им, говоря, оставьте свои посохи, руководители колен. И наутро, когда они пришли, то посох Аарона покрылся цветами и миндалем. Так что всем было доказано, что колено Леви, оно имеет особое значение, что мир не аморфен, не безразличен к духовности. Что этот мир действительно расчленен на духовные составляющие. Так вот, этот посох там был. А также подарок, который прислали филистимляне Богу Израилю. Период судей, когда филистимляне воевали с Израилем, и, наконец, в результате целой длинной истории, это тема для отдельной лекции, они лишний раз убедились в единстве Творца, они присылают подарок. И этот подарок, просто скажу, что там было. Там было 5 золотых мышей и 5 золотых задниц, сделанных из золота. Почему филистимляне послали такой подарок, это тема для отдельной лекции. Тема для отдельной лекции. Но, во всяком случае, подарок филистимлян почему-то хранился с самыми возвышенными этими вот неотъемлемыми частями храма. Почему? Потому что этот подарок свидетельствовал о полном признании филистимлянами единства Бога и правоты еврейского народа на их воззрение на этот мир. Пророк Исаия во 2 главе говорит следующие слова. «Бейт Яков лиху ванилха беорашем». «Дом Якова, идите и пойдем в свете Бога». «Кинаташ тамха бейт Яков, ибо оставил народ твой дом Якова». «Кимилу микеден веануним кеплиштим». «Что они стали жить, как прежде, и затуманены, как филистимляне». И чуждое говорят. Тема наших лекций, которые будут в дальнейшем, это то, как среди тумана филистимлянской действительности раскрыть единую руку Творца, как научиться видеть руку Бога в этом мире. Спасибо.